But we, as human beings, get very mixed up and say and do some quite silly things sometimes.
Но иногда мы, из-за того, что мы люди, мы извращаем законы.
We saw last time how the presentation that Eve gave to the serpent was wrong.
И мы также на прошлом занятии рассматривали эту ситуацию, когда Ева поддалась искушению на уговор этого змея и согрешила.
I want to make it clear that this has nothing to do with Eve specifically.
Но Питер хотел бы также подчеркнуть, что в этом прегрешении не лежит вся вина на Еве.
Nor in any way about women at all.
И, конечно, на всем женском населении земном.
Adam was there.
Адам же там находился.
And he was part of what was happening.
И он, конечно, принимал участие в этом грехопадении.
And he didn't put her right.
И, как мы знаем, он не увещевал ее надлежащим образом и не направил на путь истинный, когда вот это все происходило.
In fact, she learned what she knew from Adam anyway.
Но в любом случае она почерпнула определенный набор знаний от Адама, Ева, когда была вместе с ним там.
The fault which I pointed out in the last talk is a fault of humanity, not a fault of Eve.
И именно та погрешность, то прегрешение, которое произошло, вина лежит не на Адаме и Еве только, а на всем роде человеческом.
She was simply the illustration.
И вот это была просто иллюстрация того грехопадения, в которое впало потом, как мы знаем, весь род людской.
The Bible talks to us about conversion.
Библия говорит нам о том, как мы можем обратиться в истинную веру.
It seems to me that conversion is something that's required of all of us.
Конечно, от всех от нас требуется обращение в истинную веру, прежде всего для того, чтобы мы имели потом все остальное, спасение и так далее.
And I also suggest that for most people it's a separate thing from baptism.
И для большинства людей крещение является сакральной вещью.
I suggest that we are converted when we move away from our natural tendency towards living by rules.
И когда мы обращаемся от всех наших мирских похотей, желаний и различных правил, которые присущи этому миру.
And we move instead to the maturity of understanding faith for what it really is.
И когда мы уже более становимся, мы растем в нашей духовной вере, в нашей вере, духовно растем.
Here are some key points.
Тогда есть несколько ключевые моменты в этом.
The Bible often uses contrasts to help us understand concepts.
Очень часто в Библии мы читаем различные места, между которыми есть определенный контраст, и в Библии эти контрастные места, они нам помогают для лучшего восприятия того, что мы читаем в Библии.
Our talks are about faith.
Наше занятие посвящено теме вера.
And you might expect the main contrast in Scripture to faith to be unbelief.
Но и в Библии есть места, где говорится о неверии, для того, чтобы мы видели этот контраст между верой и неверием.
However, I suggest that the contrast is the desire to live by laws.
Но вот это неверие в Бога, оно также можно, мы можем его интерпретировать, провести контраст, как бы противопоставление к тому, когда человек хочет жить по законам мирским, а не по законам Божьим.
So we can live by faith, or we can live like the Pharisees.
Мы можем жить по вере, или мы можем жить так, как жили фарисеи, по фарисейскому образцу и подобию.
The Pharisees were possibly the greatest ever livers by law.
Фарисеи, как мы знаем, это были люди, которые следовали вот этому закону Моисея непреклонно. Они были самыми ярыми хранителями этого закона Моисея.
They provided the main contrast and opposition to Jesus throughout his teaching.
И мы знаем, что на протяжении всего проповедования Слова Божьего Иисусом именно фарисеи были той силой, которая оказывала ему наибольшее противление.
It was the Pharisees that Jesus constantly had to put right.
И мы знаем, что Иисус постоянно фарисеев этих пытался поставить на путь истины и всегда их ставил в сложное положение, когда они не знали, что ему ответить или как его, они все время пытались его как бы подначить, там, чтобы он не смог им ответить на какой-то вопрос, а наоборот получалось так, что они удивились тому, как Иисус выходил из всех тех ловушек словесных и реальных, которые они ему ставили.
We can look at the way the Pharisees lived.
Мы можем посмотреть то, как жили фарисеи вообще, какой образ жизни они вели.
And understand by contrast the new covenant of grace.
И потом уже обратиться к тому, что является Новый Завет по милости Божьей. Как бы контраст провести между образом жизни фарисейским и вот Новым Заветом и жизнью в соответствии с Новым Заветом.
Please note that when I talk about law, I don't mean the law of Moses in particular, just any law.
Mm-hmm. Ну и когда брат Питер говорит о законе, он вообще не имеет в виду только закон Моисеев, он имеет в виду любой закон.
The idea of living by law goes right back to Adam and Eve.
И, конечно, сама идея жизни по закону, она начинается с тех времен, когда жили Адам и Ева.
So that brings us to where we were at the end of our last talk.
И сейчас мы обратимся к тому моменту, где мы закончили наше последнее занятие.
And we saw last time that Paul shows in Colossians chapter 2 that attempting to achieve moral correctness by rules is a failing strategy.
Mm-hmm. Мы читали во второй главе послания Колоссянам, когда Павел говорит, что если жить по мирским правилам и законом, тогда это не приведет к истинному пути жизни во Христе.
It's a failing strategy of human origin, and it is doomed to perish and fail if we try to use it.
И это приведет только к погибели, потому что эти все мирские законы, они не ведут ни к чему, как к полному забвению и к смерти.
Rules, in fact, have no effect on taming the lusts of human nature, as we see in verse 23.
И как мы читаем в 23 стихе, вот эти мирские законы, они никаким образом нельзя при помощи их укротить все эти похоти, те непотребности, которые возникают в течение жизни.
So where do we go from here?
Ну, мы начнем с этого.
What do we put in place of the rules of living?
Чем же мы должны заменить вот эти вот правила как бы жизни? Чем мы должны заменить, чтобы наша жизнь была достойной человека, который живет во Христе?
We'll come back to Colossians 2 later.
Мы позднее вернемся сюда, во вторую главу Колоссянам.
First, let us look at a book which presents the contrast that we've been talking about.
Сейчас мы откроем ту книгу, где как мы проводим контраст с теми словами, которые мы прочитали здесь в Колоссянах.
A book which shows us how Jesus was not just the fulfillment of the law, but better than the law.
Та книга, где показано, что Иисус был не просто исполнением закона, но он был лучше, чем закон.
In the book of Hebrews,
we
have the concept of better or more excellent mentioned a good many times.
Много раз упоминание здесь мы читаем о добре. What do you mean about this?
The idea of better, the idea of more excellent comes lots of times in Hebrews.
Ну, в этом послании к евреям часто мы читаем о том, что является лучше, то, что является великолепием.
This is because it is setting out to show us how our salvation is by grace.
И здесь указывается также нам то, что наше спасение, оно заключается в благодати Божьей, по милости Божьей мы можем получить наше спасение.
Salvation is through faith, not by keeping laws.
И что залог нашего спасения, это если мы будем твердо придерживаться веры, а не следовать каким-либо мирским правилам или законам.
The passage on the screen shows us the high priest Jesus.
И здесь мы видим первосвященника Иисуса в этом отрывке.
Maybe we could read it at this point. Somebody.
Давайте прочитаем кто-нибудь вот эти вот стихи, которые здесь.
До лучшего завета поручителем садился Иисус. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство непроходящее. Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник святой, непричастный злу, непорочный, отдельный от грешников истины, превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневного, как те первосвященники, приносить жертву сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принеся жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященникам человеков, имеющих немощь, а слово клятвенное после закона поставило сына навеки совершенного.
Jesus contrasts completely with the old priests because he continues forever.
Мы видим, что здесь проводится сопоставление Иисуса с старыми священниками и что Иисус это тот священник, первый священник, который будет жить вечно, навеки.
See how in verse 25 the writer tells us that Jesus is able to save those that come to God by him completely.
И в этом стихе мы читаем о том, что Иисус может полностью спасти всех тех, которые приходят к Богу через Него.
And the reason is because He lives forever.
И причина этого состоит в том, что Он живет вечно и будет жить вечно.
And therefore is able to make intercession for us forever.
И поэтому Он может ходатайствовать за нас вечно.
Intercession forever is everlasting forgiveness.
И вот эта вечность, в которой он будет жить, это прощение наших грехов может быть вечно.
Through Jesus, then, we can have something that the law could never supply.
И через Иисуса мы можем иметь то, что закон нам никогда бы не предоставил. Только Иисус может нам это предоставить.
Everlasting forgiveness is outside the terms of any law.
Вечное прощение грехов – это то, что ни один закон не может предоставить или даровать.
So we see now that the writer to the Hebrews is not just comparing Jesus with the Old Testament.
Мы видим, что вот этот автор послания к евреям, он не просто проводит сравнение Иисуса Христа с тем, что было написано в Ветхом Завете.
But contrasting, showing us how it's different and why it needs to be different.
И он показывает нам, насколько Иисус отличается от всего того, что было в Новом Завете, и всю полноту этого отличия для нас показывает.
Let's move on to chapter 9 of Hebrews.
Давайте откроем 9 главу Евреям.
Perhaps we'll read that first.
Первый завет о неопасном времени, о богослужении и святилище земное. Ибо устроена была скиния первая, которая был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется святое. За вторую же завесу была скиния, называемая святое святых, имеющая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчега завета, где был золотой сосуд с манною, жест Ааронов, расцветший и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда ходят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, который приносит за себя и за грехи неведения народа. Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами и питьями, и различными омовениями, и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления.
First 10 verses of chapter 9.
В этих первых 10 стихах 9 главы
we read a brief description of the arrangements of the sanctuary and the priest's activities.
Мы читаем первичные устройства, как все будет устроено в святилище, в этих различных отделах святилища и о том, какие будут обязанности и функции у священников.
Particularly on the Day of Atonement.
Особенно во время дня искупления всех грехов.
It shows us the key difference between ritualistic adherence to the law.
И мы видим здесь.
It's the difference. So what am I going to go on to say? I'm going to say between that and the righteousness that comes by faith. Between ritualistic adherence to the law, which we do by nature, and the righteousness that comes by faith.
Здесь мы видим, что те ритуалы, которые были в Ветхом Завете, они заменяются праведностью, которая уже основывается на вере.
So I could do all that now, that's what I said. It's okay. That's right. There is no way to righteousness by the law for us.
Теперь для нас вообще нету для нас, мы не можем основывать нашу праведность на законе.
Because none of us can keep it perfectly.
Потому что никто из нас не может идеально соблюдать законы или какой-либо закон.
After several verses of recording the facts,
и после нескольких вот этих стихов, где были записаны вот эти факты,
the writer adds the commentary which we find there highlighted in verses 8 to 10.
Мы видим комментарий автора этого послания, которое с 8 по 10 стих содержится.
The various rituals of the law, verse 10, dealt only with the body.
И в 10 стихе говорится о том, что различные вот эти ритуалы, омовения и обряды, которые относились к закону Моисеева, они относились только к плоти.
They had no effectiveness on the conscience of the worshipper.
Они не имели никакого влияния на совесть, на мысли, на разум того человека, который поклонялся Богу.
As a result, a person can go through the motions of good behavior.
Конечно, какой-либо человек может показать своими действиями, своим поведением хорошее поведение, что он хорошо себя ведет, благостно.
But have no inner perception or devotion or reverent faith.
Но это не будет иметь отношения никакое к какой-либо праведной вере к праведному мышлению.
Indeed, this is what the Pharisees did.
Именно этим и занимались фарисеи. Они все, что они делали, как бы ради веры, все было показуха. На самом деле они не веровали.
Clearly, this is not what we want to do.
И, конечно, мы не хотим ему подобляться.
We don't want to be bound by the law.
Мы не хотим быть связаны по рукам и ногам. Мы не должны быть как бы крепостными вот этого закона.
Because by it we're condemned.
Потому что мы будем осуждены из-за этого.
We want instead to find liberty in Christ.
Вместо этого мы хотим найти свободу во Христе.
By finding this, we will be living a life which contrasts with the life that we would have lived under the law.
Если мы последуем этим путем к свободе во Христе, мы, наша жизнь кардинально будет отличаться от той жизни, если бы мы жили ее в соответствии с законом.
Do you have a Russian phrase that's like liberty in Christ? And we use liberty in Christ in English quite a lot. Is that a Russian sort of
freedom?
Okay. The exact wording liberty in Christ, which we use at least in the English, doesn't occur in Scripture.
То слово, которое характеризует вот в английском языке свободу во Христе, you can't find this in Scripture.
You can't find it. It's
yeah, его нельзя найти в Святом Писании.
But the source of the idea is in Galatians chapter 5.
Но источник вот самой мысли об этом мы можем найти в послании Галатам, 5 глава. Галатам, 5 глава.
Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства.
Here we learn that Christ has set us free.
Мы здесь из этого извлекаем урок, что Иисус, Он нас освободил.
And what He set us free from is clearly the condemnation of the law.
И от чего Он освободил, это прежде всего от вот этого осуждения по закону, или осуждения законом.
And the condemnation of the law was sin.
И как мы знаем, осуждение законом это был грех.
In Christ, by baptism originally and by fellowship since, we are freed from sin.
И во Христе прежде всего мы получаем то общение, которое освобождено полностью после того, как мы крещены, мы имеем общение с нашими братьями и сестрами, и там уже нет места греху, потому что мы освобождены от греха.
We're freed by the figure of death that we encountered in the waters of baptism.
Как известно, мы освобождены от грехов, когда мы принимаем крещение, мы умираем. Наша греховная жизнь, те грехи, которые остались в прошлой жизни, они все уходят, и мы рождаемся в жизнь новую, уже без греха.
And yet, as Paul so often points out in his letters, we struggle with our flesh.
И как очень часто в своих посланиях апостол Павел замечает, мы постоянно боремся со своей плотью.
We choose to live in bondage to our flesh.
Мы иногда выбираем жить в рабстве у своей плоти.
Because we can't seem to rid ourselves of the concept of living by rules.
Потому что we live in bondage our flesh.
We live in bondage to our flesh because we can't seem to stop ourselves from following.
Yeah. Если мы не можем отказаться от того, чтобы следовать вот этим различным правилам и законам.
So this brings us back to where we were in our last talk at the end of Romans 7.
И это нас сейчас приводит послание к римлянам в 7 главе, где мы закончили в последний раз.
And we said we would pick this up again today.
И тогда было сказано, что мы к этому вернемся вот сегодня на этом занятии.
To just remind ourselves of what Paul said in Romans 7.
Мы сейчас вспомним о том, о чем апостол Павел здесь говорил в этой 7 главе.
Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то и делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому же не я делаю то, но живущий во мне грех, ибо знаю, что не живет во мне, то есть плоти моей доброе. Потому что желание добра есть во мне. Но чтобы сделать умное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, во злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И так я похожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?
Does he say this so that we can sympathize with his dilemma?
Разве здесь не говорится, что мы часто испытываем то же самое? И эта дилемма перед нами постоянно стоит.
Does he say this so that we can say, yes, Paul, that's just how it is for me as well?
Разве мы можем сказать, да, Павел, я о себе могу сказать то же самое? Это и меня касается.
Does he say this so that we can say, you've made me feel much better by showing me how you feel?
И мы можем ли мы сказать также, что спасибо, Павел, что ты показал мне вот как ты сам чувствовал, и это меня как бы сподвигло на то, что я себя как бы лучше почувствовал, потому что ты мне открыл как бы глаза еще на это.
It's tempting to think like that, isn't it?
Да, мы можем так подумать.
Yet it's nothing like that at all.
Но на самом деле все не так состоит.
Chapter 7, in fact, all seven chapters to some degree that have been written so far.
И вот те главы, которые до седьмой были написаны,
are setting up a contrast against which Paul is about to set forward chapter 8.
Это как бы контраст, который апостол Павел хотел бы привести для всех нас перед восьмой главой. Как мы знаем, с восьмой.
Итак, нет ныне никого осуждающего тем, которого во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву, за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу.
Here is an explanation of how we become free.
Здесь мы читаем объяснение тому, как мы стали свободными.
How we become free from the law of sin and death.
Как мы стали свободными от закона греха и смерти.
Free from the condemnation, which was all the law could do to us.
Мы освободились от того осуждения, которое содержалось для нас в законе.
We are not under the law.
Теперь мы уже не по закону должны жить и живем не по закону.
We are not of the flesh, but we are of the spirit.
И теперь мы живем уже не по плоти, а по духу.
Но вы не по плоти живете, а по духу. Если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет у вас, то воскресший Христос из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим у вас.
Oops. I went the wrong way there. You want to do those as well while we're
out?
Итак, братья, мы не должны должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, который взывает Абба, Отче.
Verse 11 tells us how it works.
В 11 стихе мы читаем о том, как все происходит, как это все работает.
And then verses 12 to 15 show us how we were adopted into God's family by the Spirit.
С 12 по 15 стих говорится о том, как нас установили в Божью семью именно благодаря Духу.
How we were taken from the human family which we were born into by the flesh.
Как нас забрали из семьи человеческой, где мы жили по плоти.
How we were taken away from the law and converted to faith.
Как нас забрали из ига вот этого закона, и мы обратились к вере.
And let us not lose sight of who it was that did this for us.
И, конечно, мы должны всегда помнить о том, кто сделал это для нас, благодаря кому мы обрели вот эту жизнь по духу.
This will come out more in the next talk, but we have it here in chapter, in verses 29 and 30.
Более детально об этом поговорим в следующем занятии, но вот в следующих стихах также об этом говорится.
Ибо кого он предузнал, тем и предупредил быть подобным образу сыну своего. Дабы он был первородным между многими братьями, а кого он предупредил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал,
Look who does it all. It's not you and me, but God Himself.
Кто это сделал? Это не вы и я, а сам Бог это сотворил.
And as a result, we cannot now be separated from Jesus.
И теперь уже нас нельзя отделить от Бога, от Иисуса.
Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.
In the last session we said we would return to Colossians 2.
В нашем последнем занятии мы говорили о том, что мы вернемся ко второй главе Колоссянам.
So we're going to go there to finish this session now.
Мы сейчас вернемся вот, вторая глава Колоссянам, чтобы закончить.
In Colossians 2 we have possibly the most anti-law chapter in the whole Bible.
И, скорее всего, в этой главе эта глава может называться самой такой главой против закона.
And the chapter finishes with the words that we looked at yesterday.
Мы закончили. We now look at the verses.
The chapter finishes with the verse we looked at yesterday.
И заканчивается эта глава тем стихом, который мы вчера рассматривали, да.
Итак, если вы со Христом умерли за стихи мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся. То есть, что все избивает от употребления по заповедям и учению человеческому. Но имеется только вид мудрости в самовольном служении, смиренно мудрее и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении воды.
These are negative verses.
Мы видим, что эти стихи, они негативно заряжены.
Negative because they tell us about an approach that doesn't work.
Здесь говорится о том подходе, который не будет возымеет надлежащего действия.
So what's the context of the chapter that leads Paul to announce this rather negative conclusion?
В чем же контекст той главы, который сподвиг Павла вот таким выводом?
The beginning of the chapter talks about Jesus.
Как мы знаем, здесь в начале главы говорится об Иисусе.
And then in verse 10 we read that we are complete in Him because He is our head.
И вы имеете полноту в Нем, которая есть глава всякого начальства и власти.
И потом в 10 стихе мы читаем об этом. Потому что Иисус, мы полны в Иисусе, и Он наш глава.
Verse 11 talks of circumcision made without hands.
В 11 стихе говорится об обряде обрезания нерукотворном, которое не делается именно как ранее это делалось.
В нем было обрезано обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым.
This is the circumcision of the heart, which Paul refers to elsewhere.
Это так называемое обрезание сердца, о котором говорит Павел не только вот в этом послании.
It is the removal of our sins by the work of Jesus.
Именно благодаря деяниям Иисуса грехи удаляются.
Verse
12.
12 стих.
Был погребен с ним в крещении, в нем вы и со воскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых.
So here we're reminded that it was baptism that brought us to this state of existence.
И здесь нам напоминается о том, что именно благодаря крещению мы достигли такого положения в нашем существовании.
By baptism we were risen with him by the faith and operation of God.
Именно в крещении мы были также воскресены из мертвых им нашей верой и by our faith
and the operation of God.
И тем благоволением, которое было со стороны Бога.
И вас, которые были мертвы во грехе и в необрезанной плоти вашей, оживил вместе с нами, простил нам все грехи.
And here we see the contrast between what we were and what we are now.
Здесь мы видим контраст между тем, кем мы были и кем мы сейчас являемся.
And we see how God has changed us.
И мы видим, как Бог изменил нас, преобразовал нас.
Verse 14.
И себе учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко Христу.
This verse now shows us what happened to those things of the law.
И мы теперь видим, этот стих говорит нам о том, что произошло вот со всем тем, что относится к закону.
It shows us what happened to those things which stood in the way of our salvation.
Что произошло со всем тем, что было барьером к нашему спасению.
And what has he done with them?
И что же он, как он поступил с ними?
He has taken them away and he has nailed them to Jesus' cross.
Он убрал их и он пригвоздил их к тому кресту, и на котором был распят Иисус.
Remember in the first talk how the children of Israel saw the Egyptians no more?
Помните, когда в первом нашем занятии мы читали из Святого Писания, там была такая фраза, что сыны Израилевы никогда больше не увидят египтян.
In just the same way, by the work of Jesus, our sins have disappeared forever.
Таким же самым образом, наши грехи, благодаря деяниям Христовым, исчезнут навеки вечные.
And these are the things that have given us liberty.
И именно благодаря этому мы и получаем нашу свободу.
We can tell this by how Paul goes on.
И дальше мы видим, что Павел продолжает.
In verse 16.
В 16 стихе.
Итак никто не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячье, или субботу.
He shows us that we no longer belong to that class of people who live by laws and rules.
Он нам указывает на то, что мы уже не принадлежим к тому классу людей, которые живут по законам и по определенным правилам.
But instead to that class of people who are saved by Jesus, by liberty, by faith.
Но мы теперь уже принадлежим к тому классу людей, которые освобождены и которые живут в свободе по вере.
So then we would come to those final verses in a new and positive light.
И сейчас мы рассмотрим окончательные стихи, которые уже проливают положительный свет.
In a new and positive light. Here Paul is saying, if you have these amazing things, why would you ever want to go back to the old way?
В
тех стихах говорится о том, что если у вас уже есть этот новый свет, почему вы хотите вернуться к старым своим путям?
And I think that's a very fair question.
И по мнению брата Питера, это очень справедливый вопрос.
In the next talk, we'll expand on the concept of who brings about this salvation.
Конечно, в следующем нашем занятии мы более детально рассмотрим то, кто именно нам дарует это спасение.
And in the final talk, we'll speak of the way that our faith in God's great power makes us able to stand before Him with confidence.
И уже в самом окончательном нашем занятии мы поговорим о том, что именно наша вера дарует нам уверенность в то, что все возможно и все, что мы имеем, это благодаря силе Божьей, которая всемогущ.
Thank you very much. You're welcome.
You're wonderful.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you. Thank you very much.
Какие-то комментарии или вопросы есть?
Можно вера в так, просто ваше время на стихотворение, не верю. Если вера прочит на наше время, если можно, на неверие
стихотворение.
God of all, a poem about disbelief.
She wants what, sorry?
She wants a poem about...
She wants to read a poem?
Yeah.
Just turn around.
Теперь мы видим света. Великий Бог Отец. Мы принимаем этот дар. Лишь верой. Нас вера охраняет. От темных сил пути. Но как враг дух желает сердца провести. Его слуга неверия пролезла в этот мир. А вот сердец преддверия он уже выскубит. Кто с неверием дружит, тому словесный яд миг голову закружит, направит прямо в ад. А Дух Святой наставник, унижен, оскорблен, неверий как начальник, руководит во всем. Когда нужда Дух ложит, неверие тут как тут, тебе Бог не поможет, сам вывез с этих пуст. Ты сердись как можешь, а собрать не грех. И уж ты руки сложишь в молитве всем на свет. А ты красотвица, а делать как шар. Быстрее нога зеснится, душа не пронжа. Пора подрезать юбку, углубить декольте. Вы, парни, ради мускул, займитесь карате. Нужно выйти браку, обзавестись семьей. Жениться друг по раву. Смотри, все пред тобой. Пусть пастор бросает дрожь, злостный вид, упрёкать обижает, а он молчит, молчит. Неверие уцепилось за душу, словно клещ. За Божьим мы за милость забыли, как за вещь. С неверием печатью мечется народ, и это благодатью, которая дает и хлеб, и хлебу, и паству, жён, мужей. Нет людей от неба, лишь веру ты имей. Неверие печати давно пора снимать. Печатью благодати пойдет Христа встречать.
Аминь. Thank you very much. There is a verse earlier in Hebrews which I think picks up that idea.
Есть еще стих в послании к евреям, где вот тоже отражена эта мысль, которая проходит белой нитью по вашему стиху.
It won't be on the screen, of course, so you'll need your Bible. But if you go to chapter 3.
Давайте откроем Евреям 3. На этом не будет на экране этого стиха. Евреям 3 глава.
Читайте, читайте. Читайте, читайте. Разумейте послание этого священника, исповедание нашего Иисуса Христа.
Не, мы сейчас будем искать этот стих. Не надо читать всю главу.
Yeah, Hebrews 3. The whole chapter seems to be about disobedience. It seems to be about disobeying the law. I don't want to go into this in great detail.
Питер говорит, что вся глава здесь, кажется, говорится о том непослушании, которое было со стороны израильтян по отношению к Богу. Но мы не будем сильно углубляться в подробности.
Just note the last verse.
Обратите внимание на последний стих этой главы.
Because the last verse tells us that what went wrong was not to do with disobedience, but was to do with unbelief.
Что самое главное было в невере заключалось. Если люди не верили, то, конечно, они не могли обрести ту веру, которая была им дарована.
So then chapter 4 goes on to warn us not to fall into the same trap.
И в 4 главе дальше содержится увещевание, чтобы мы не последовали по вот этой кривой дорожке, чтобы мы не попали в эту западню.
So don't miss the promise of his rest by thinking that you've got to get it by obedience.
И прежде всего во главе угла должно быть послушание для того, чтобы мы обрели вот эту истинную веру.
Because the promise of his rest will be given to you because of faith.
И вот этот покой, который обетован вам, он будет, вот посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование в эти покой его, не оказался кто из вас опоздавший. Okay. Есть какие-то комментарии еще?
А можно вопрос?
Да, все позже.
Стих, вот.
Лучше, да, достойно.
Наш брат очень интересно прокомментировал Колоссянам вторую главу.
Your comment was very interesting as for Colossians chapter 2.
Говорит против закона, но есть такие церкви, которые утверждают наоборот, что именно вторая глава Колоссянам показывает, что закон как бы остается, ну, скажем, соблюдение
суда. Особенно мне сейчас от that chapter number 2 of Colossians, it tells us that we should follow the law of Moses.
Это сказано в 22 и 23 стих. Ну,
especially verses 20.
I realize it appears to say that in places.
И учение человеческом, то есть закон, он же был. Это ж не соблюдение субботы, да, четвертая заповедь. Это ж не заповедь, то есть как бы человечество. Ну, и четвертый стих к евреям, по-моему, четвертый, да? Когда говорится, для народа Божия остается субботство. Как понять это?
He also wants to that's a commandment about keeping the Sabbath, in Hebrews we also can read about this, that some have, that we should follow the Sabbath, or we just read it does fall. So.
Right, it seems to me that Verse
20
of Colossians
2
is quite clearly telling us that we need to move away from keeping rules and rituals.
Там очень ясно говорится о том, что мы должны отойти от соблюдения различных обрядов и обычных ритуалов.
Paul is saying that you have died with Christ to the principles of the world.
И апостол Павел говорит о том, что вы умерли для вот всех этих мирских принципов, этих всех главных положений мирских.
So he says, how can you possibly think about going back to the old ways?
И он задается вопросом, как же вы можете вернуться к этому всему, что вас преследовало в вашей старой жизни?
It seems to me that he's very clearly telling us that we are not to live by rules and laws.
И вот для Питера совершенно ясно, что здесь он говорит о том, что мы не должны жить в соответствии вот с этими правилами и законами, которые были там в прошлой жизни.
There's even a sense in which the keeping of the Sabbath is right up at the top of that list. That's where it was for the Pharisees, so it's the first one to keep.
И как мы знаем, вот это соблюдение субботы для фарисеев это было первое правило, которое они соблюдали. И как мы знаем, вот для христиан мы не соблюдаем субботу, потому что эта заповедь была низложена самим Иисусом Христом. Нет необходимости в соблюдении субботы.
I think we need to note that Jesus blatantly didn't keep the Sabbath. Went out of his way not to keep the Sabbath.
И как мы знаем, сам Иисус Христос, он ясно показывал, что он не намерен соблюдать субботу, а мы следуем за Иисусом Христом, и для нас эта заповедь также не должна быть действенна.
There were seven occasions when Jesus healed on the Sabbath, and at least six of those would very easily wait until the next day.
И как минимум есть семь случаев, когда Иисус Христос исцелил именно в субботу, как мы знаем, в субботу это запрещало делать, в том числе вообще работать в субботу и еще какие-то действия совершать.
Добрые дела делать. А все-таки, смотри, остается. Иисус Христос сказал, не пришел я отменить закон, но
исполнил.
And he fulfilled the law and stood in its place.
Он же исполнил закон и уже необходимости в законе отпалась необходимость.
Меня, кто не отменял, он исполнил.
But he didn't cancel it, but he fulfilled it.
Well, yes, he did. He fulfilled it by standing in its place.
Да, но он же стал место этого закона, то есть необходимость в законе отпала. До него была необходимость.
А потом Павел говорит, что кто исполняет закон, пусть исполняет. Это закон добр и.
Then Paul says that who keeps the law, let them do that, because the law is a good one of kind.
Yeah, the law is good. Yes. Definitely don't get the impression that I'm saying the law is bad.
Ну, конечно, закон хорош. Питер не говорил о том, что он вообще плохой этот закон.
Can I give you an illustration of what this means in our daily life?
Брат Стивен хочет привести как бы пример того же значения всего этого в нашей жизни.
It is good for us to break bread and drink wine every week.
Каждую неделю для нас является благом, если мы можем преломить хлеб и испить вино.
It is good for us to read the Bible every day.
И то, что мы имеем возможность читать Библию каждый день.
But the danger is that we can turn these things into a ritual.
Но опасность состоит в том, что мы можем со временем относиться к этому как к определенному обряду или ритуалу.
And then we may say, I have broken bread every week. I have read the Bible every day.
И затем вы можете сказать, я вот преломляю хлеб каждую неделю и читаю Библию каждодневно.
And then the danger is we become proud. We think God must reward us, and that is dangerous.
Ага. И потом один прекрасный день, или не очень прекрасный, мы можем возгордиться и сказать, что вот я такой набожный, я вот приблизился к Богу максимально, потому что я каждый день читаю Библию и преломляю хлеб. Значит, я уже возвысился до какого-то уровня серьезно.
And that is the danger with any rule. It may be based on something good, but it is in danger of becoming habitual.
Да, и вот в этом и состоит опасность любого правила или закона, что со временем это правило или закон он может превратиться в ритуал или обряд какой-то. То есть наше, очень важно наше отношение к этому. Мы не должны к этому относиться как к ритуалу или как к обряду. А отношение должно быть совсем другое.
And it is the same with the law of Moses.
И то же самое относится к закону Моисеева.
But it isn't going to save us if we if it makes us trapped.
Это хороший закон, но соблюдение его не ведет нас полностью к спасению, то есть исполнение этого закона. И, конечно, мы знаем, что некоторые заповеди, они уже утратили свою действенность. То есть мы, нам не следует их соблюдать, как вот соблюдение субботы.
А правда, что этим воспользовались коммунисты и придумали субботники коммунисты?
Is it true that one day the communist they just invented this denomination called the those the keepers of the Sabbath?
He doesn't know. He's not.
I don't know. Well done. Thank you very much. Давайте перерывом здесь не лучше.
When they perceive that this is an attack on the law of Moses,
that seems to be a problem.
That's why I think you've got to break out and sort of say, what does it mean in practice?
Yes.
And that's the missing thing.
And I did actually put that extra bit in to make sure that I wasn't talking about the law of Moses.
Yeah.
And I also
That was good, but they weren't making that link.
No. Yes, it is.
Now, have I said, I've suddenly spotted a problem with my translation. The error was missing a bit.
Oh, really?
So, what I had done, whenever there'd been a quotation, I'd already put the quotation in there, and sometimes a little bit got missed as a result. The whole cap of man has disappeared.
There's a mouse somewhere on the other end of that.